уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Умный парень». К нам пришел Александр Горелов, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН и профессор. Вроде ничего не забыл. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, и Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому можно подключиться, можно на нас посмотреть, нас послушать и вопросы нам написать. По возможности я буду их зачитывать, а Александр Васильевич будет на них отвечать. Давайте же начнем с того, что в России теперь вот снова за последнюю неделю фиксируют очередной рекорд по выявленным заболевшим коронавирусом. Можно это назвать вот четвертой волной или какой-то очередной волной? Или что это на самом деле?
Ну, Евгений, мы с вами говорили уже неоднократно,
мы летом говорили, когда было затишье небольшое.
Небольшое, да. Но все равно отмечался подъем. По сути, коронавирус порвал стереотип, потому что по сценарию прошлого года казалось, что это будет сезонная инфекция со значительным летним снижением и ростом в холодное время года. Но, к сожалению, все пошло не так. И в этом году, в конце мая, а на самом деле в начале июня, начался рост, который продолжается. Ну, потому что ситуация, когда летом выявляется 18-19 тысяч новых случаев ежедневно, достаточно серьезная, напряженная ситуация. И мы говорим о непрерывности ПИД-процесса, и о волнах говорить, ну, не совсем этично. Журналистам, наверное, это позволено, потому что, ну, классика жанра волны — это ноль, подъем и ноль. Через ноль мы с вами не прошли, как, собственно, ни одна страна в мире. Поэтому очередной подъем, но, если быть абсолютно точным, с эпидемиологической точки зрения, волна — это вытеснение не одного доминантного генотипа, доминирующего, но другой. Да. Вот сейчас, по сути, вторая волна, и уханьский штамм выдавлен полностью, и доминирует индийский дельта, хорошо всем известно, это Российская Федерация, но в европейской части это главная доминанта, но в Сибири две трети заболеваемости обусловлена дельта. Поэтому по-научному вторая волна, а по сути непрерывный ПИД-процесс, который имеет незначительное колебание.
Ну, то есть неправильно.
И фаза роста, стабилизации, снижение заболеваемости, они присутствуют.
Ну, тогда получается, что в России, что за границей неправильно, когда журналисты говорят там, что в Германии уже шестая, у нас четвертая, это все, в общем, примитивно.
Нет, ну это проще воспринимать, особенно когда ты видишь перед собой график или динамику развития ПИД-процесса с нуля, со 2 марта прошлого года, то действительно есть сезоны, когда по сравнению с предыдущими неделями отмечается некий рост заболевания, потом отмечается стабилизация, потом снижение, потом опять начинается рост. Повторяю, что пока мы не иммунны и наивны, а к этому вирусу мы восприимчивы практически все, к сожалению, вот такое развитие событий, оно предсказуемо.
Какие вы, как специалист, какую разницу вы выделите между характерной научной первой волной и вот второй, которую мы с научной, вот именно научной терминологией выражаясь, переживаем сейчас?
Ну, бесспорно, дельта-вирус изменил представление о коронавирусной инфекции. Но прежде всего изменился инкубационный период. Если традиционно при альфа или уханьском коронавирусе инкубационный период был до 14 дней, и заболевали лица к 7-10 дню, сейчас он укоротился вдвое. Стал более коротким, и уже на 3-5 день отмечается манифестация заболевания. Дельта-вирус, собственно, его разновидность приобрел такую доминанту. Почему стал главным? Потому что он стал более заразительным. В 2-3 раза потенциал заразительный у него увеличился, поэтому обеспечил некие преимущества. Более часто стал поражаться желудочно-кишечный тракт. У трети пациентов отмечается желудочно-кишечное расстройство, а еще весной прошлого года, когда вводились ограничительные мероприятия, очень много было скептиков, зачем нам нужны были перчатки или санитайзеры. Ведь объяснить, что входными воротами, помимо верхних дыхательных дыхательных путей является желудочно-кишечный тракт, не представлялось возможным, потому что изолированное поражение ЖКТ отмечалось, желудочно-кишечного тракта, извините за сленг, отмечалось только у 2%. Это относительно редко, а сейчас у каждого третьего. Повторяю, что есть определенные моменты, которые, ну, по сути, говорят о том, что дельта-инфекция – это как бы уже отдельная инфекция в стане коронавируса.
Когда находили вот за эти полтора года, сообщали о разных. Сначала уханьский вирус, потом южноафриканский вирус, потом еще какой-то бразильский вирус.
Японские.
Вот они до сих пор существуют в популяции или как раз дельта-вирус вытесняет все остальные, просто чтобы понимать?
Бесспорно, они существуют, но приобретая определенные более выигрышные свойства, появляется доминантный штамм, и сейчас дельта практически выдавил все остальные. Хотя, если быть точным, на самом деле еще выделяется неопределенные штаммы, потому что напомню, что генотипирование проводится постоянно. И в России создана российская база в ГАРУС, которая действует на базе нашего института, куда ручейками стекает вся информация о всех выделенных геновариантах, полном или частичном секвенировании, для того, чтобы иметь истинную картину. И она интегрирована в международную базу данных. Повторяю, что и первая информация мы, по сути, получили через Дженбанка перед созданием тест-систем 10 января 2020 года был расшифрован и размещен в общий доступ геном вируса SARS-CoV-2, и оттуда пошла эта история. Повторяю, что слежение за основными респираторными патогенами, которые быстро распространяются, это правило мировое. Грипп – классический пример, и в России, например, 53 опорных точки, откуда стекается информация, европейская, в два центра в России, Европейское бюро ВОЗ, так регламентирует состав вакцин, который при гриппе меняется, напомню, ежегодно. И, соответственно, производит слежение за гриппом в северном и в южном полушарии. Понятно, что такой патоген, как коронавирус, он не мог обойти внимание ученых, и поэтому он в центре внимания, проводится изучение, особенно в тех случаях, когда необычно протекает заболевание, либо возникает необычная вспышка, тогда проводится полное геномное секвенирование, изучается вот эта вариабельная часть, спайк-белка, где чаще происходят изменения.
По поводу как раз гриппа. Сейчас вакцинация тоже в России началась, но прошлый год отмечали, заявление делали эпидемиологи, специалисты, чиновники профильных ведомств, говорят, что все, грипп исчез, и как будто бы его вытеснил коронавирус. А теперь говорят, что нет, идите прививайтесь от гриппа. Все-таки что происходит с ним? Как они взаимодействуют с коронавирусом?
Но на самом деле все не так. В прошлом году население откликнулось на призыв Роспотребнадзора, и мы вакцинировали необычайное число людей, 17 миллионов детей средних только было. То есть вот тот пресловутый уровень 70% коллективного иммунитета для респираторных инфекций отработан на уровне главного патогена, это вируса гриппа. И поэтому вакцинация успешная в прошлом году. И самое главное, ВОЗ поменял 3 компонента в гриппозной вакцине из 4. Напомню, что до 2025 года вакцина гриппозная должна быть только 4-компонентная. Поэтому идет постепенный переход. К слову сказать, и в этом году, по сравнению с прошлым, опять 2 новых компонента гриппозной вакцины. Это грипп А, линии А, поэтому она изменена. Поэтому надеяться на то, что вам хватит вакцинации в прошлом году, не представляется возможным. А. Продолжительность иммунитета при гриппе напряженного не превышает 6-8 месяцев, поэтому по-любому. И появились новые линии, а иммунитет, напомню, типоспецифический. Поэтому вакцинация от гриппа, в отличие от ковида, это ежегодное сезонное мероприятие, когда мы в спокойное время года вакцинируем и защищаем себя от максимального роста. В прошлом году этого не произошло, но, к сожалению, в этом году, уже в августе, отмечает случай в Российской Федерации, в сентябре это продолжается, грипп А H3N2, который входит в состав вакцины.
Это который свиной или птичий?
Нет,
не помню, какой из них.
Не дай бог птичий, потому что это H5 и H7, а свиной H1N1, калифорнийский, но сейчас он, слава богу, сезонный, не пандемический, как он был. Но повторяю, что их разновидности линий, учитывая типоспецифический иммунный ответ, они поменены. И поэтому в этом году мы также призываем активно вакцинироваться. И появилась еще одна очень интересная категория. Мы раньше говорили, что да, уязвимый контингент – это дети, прежде всего 6-месячного возраста. Это лица, имеющие хронические заболевания, но 65. Плюс онкологические заболевания и прочее, для того, чтобы не обострился основной процесс. А в настоящий момент мы еще настоятельно рекомендуем всем тем, кто в течение этого года перенес ковид, обязательно привиться от гриппа. Потому что именно в этой ситуации рикошет, и организм ослаблен. Борьбой с коронавирусной инфекцией, и поэтому очень может быть серьезный рикошет, очень серьезное течение инфекционного процесса, потому что грипп всегда был серьезным заболеванием. А вот при этом сценарии, при этой ситуации нужно особенно подумать о своем здоровье.
Сейчас сезон начинается, всяких респираторных неприятных болячек. И я обращаю внимание даже на своих знакомых, которые говорят, ой, что-то насморк начался, температура повысилась, не коронавирус ли это и так далее. Люди объективно панику сразу поднимают, бегут в лабораторию там проверяться, ПЦР сдавать и так далее. То есть это наша действительность теперь уже? Или все-таки есть какая-то формула, как действительно надо действовать в зависимости от того, бежать ПЦР делать и кровь сдавать, или этого не делать?
Евгения, к счастью, времена, когда насморк нас не беспокоил никак, закончились в конце 2019 года.
Понятно.
И в этой ситуации мы должны очень внимательно относиться к себе. Если есть возможность провести ПЦР, кровь не надо сдавать, она ничего не покажет. Если сделать ПЦР, то это нужно сделать, потому что мы знаем, что максимально эффективное лечение при всех вирусных инфекциях, а при гриппе и ковиде особенно, в первые два дня от манифестации заболевания. И, к слову сказать, если мы немножко открутим пленку назад, ведь 2020 год был удивительным не только по ковиду. У нас было рекордное число случаев зарегистрировано респираторных инфекций. 33 миллиона россиян, это официальная статистика, обычно мы порог 37 миллионов не пересекали. 33 миллиона россиян перенесли респираторные инфекции. Здесь есть очень много научных интересных грез и аналогий. Например, выяснилось, одна экспериментальная работа показала о том, что, например, риновирус, частота, тяжесть которого определяется заболевание числом носовых платков 16-го серотипа, конкурирует с коронавирусом за рецепторы, к которым они адгезируют или прилипают, чтобы запустить инфекционный процесс. Возможно, вот, но это пока некая гипотеза, возможно, повышение респираторных инфекций, в частности, помогло некоторым людям избежать вот одномоментной встречи с другими возбудителями. А вот встреча гриппа и коронавируса – это абсолютно нежелательно. Два тяжелейших заболевания, и какой исход? Ведь три сценария, по сути, они усиливают друг друга, они не замечают друг друга или ослабляют друг друга. Хотелось бы, чтобы были два других сценария, но на самом деле экспериментировать на себе в наше время это, в общем-то,
не нужно
не этого совсем делать. Хорошо.
Что касается сезонности все-таки, коронавирус сезонная болячка или это болячка всесезонная? И от чего это зависит?
К сожалению, сломались стереотипы, и многое определяет, как я уже сказал, геновариант. Так. Если коронавирус приобретает какие-то свойства, которые дают ему преимущество, он вытесняет другое, и в этой ситуации мы наглядно, вот уже в 2021 году это ощущаем. Просто меняется эпидемиологическая парадигма, меняется распространенность заболевания, если он приобретает иные свойства. А ведь наив, у нас из 7 миллионов жителей планеты Земля еще достаточно много, несмотря на ужасающие цифры по распространению заболеваемости. Но пока это миллионы, не миллиарды, но мы-то все к этому приблизимся, потому что, повторяю, что защиты, естественно, у нас коронавируса нет. SARS-CoV-2, я имею в виду.
Да, я понимаю. А здесь еще важный вот какой момент. Когда появился вирус лямбда, сразу задумались, а хватит ли букв греческого алфавита и что делать потом?
А теперь уже и ню.
Да. Я к тому веду, что, понятно, пометки – это одно дело, но от чего зависит, когда один штамм получается сильнее, чем, например, предыдущий или следующий за сильным, его ослабляют и, соответственно, как бы в популяции растворяются. То есть это бесконечный процесс. Как эту цепочку перерубить?
Вы знаете, ну, начнем с букв греческого алфавита. Если они закончатся, то Млечный путь, звезды Млечного пути не закончатся никогда, потому что, ну, 3000 китайских иероглифов, не всем удастся их прочитать для того, чтобы озвучить. А процесс эволюции вирусов, он постоянен. Для того, чтобы завоевывать новое пространство, мы же вырабатываем антитела, и для того, чтобы их обойти, наша с вами защита, вирус должен приспосабливаться. И мутация происходит постоянно. Но я привожу этот пример, может быть, не первый раз в вашей студии, что когда я писал одну диссертацию, это были далекие 80-е годы, мы печатали на машинке. Так. И поэтому даже высшая аттестационная комиссия допускала 3 опечатки на страницу, потому что когда ты печатаешь, невольно возникают эти проблемы. Когда вирус собирается с 30 тысяч последовательности, возникает определенные изменения, как мы их называем, мутация. Но просто мутация сама по себе не говорит ни о чем. Важно еще, чтобы она закрепилась у потомков. И если она закрепляется у потомков и дает какие-то преимущества, этот вирус и становится главным. В этот эпидсезон, к примеру. Но коронавирус, вот я говорю, опроверг стереотипа 2020 года, когда мы ждали, что летом опять все будет спокойно, мы поедем отдыхать к теплым морям, набираться сил, ну а осенью не избежать сезонного подъема. Оказалось, все не так.
Эффект, я думаю, что вы анализировали то, как с коронавирусом, с пандемией борются, например, за границей. Там страны в Австралии, Новой Зеландии из локдауна вообще не вылезают. Есть Израиль, где вакцинировано большинство населения, возникают вопросы, как существенное ограничение активности влияет на распространение вируса и может ли это быть панацеей. И, соответственно, что с вакцинацией? Потому что изначально сообщалось, что давайте мы дождемся вакцин дома, посидим на диване, потом мы выйдем. Потом оказалось, что мало привиться, все равно защищает от тяжелых форм течения болезни, но от самой болезни вакцина не защищает. И в этой связи у многих рождалось какое-то недоверие. А что это тогда такое и как вообще действовать вот в предложенных природой реалиях?
Очень глубинная тема вами поднята, она действительно состоит из нескольких пластов. Но прежде всего самое эффективное средство профилактики – это разобщение. Потому что мы знаем, что есть...
Человек социальное животное, вы же понимаете.
Но есть варианты. Есть варианты уехать в скит и жить изолированно от всех на хуторе. Потому что у нас, с одной стороны, инфекционный агент, вирус, с другой стороны, восприимчивый коллектив и факторы передач. Угу. Поэтому если мы эффективно разрываем факторы передач, изолировав человека, повторяю, что не на... в квартирном доме, а в каком-то специальном месте для того, чтобы прервать цепочку. При таком массовом распространении этого достаточно сложно. Но это эффективный способ передачи, прерывания цепочки. Собственно, карантин, слово-то пошло оттуда для того, чтобы карантинировались корабли 40 дней для того, чтобы не завести ту же самую чуму, которая была главным демографическим фактором на планете Земля. А с вакцинами действительно некоторые ожидали чуда. На самом деле это ключевое в настоящий момент самое действенное средство управления, особенно капельными инфекциями. Но в этой ситуации нужно отдавать себе отчет, что введение вакцины, даже двух доз вакцины, не делает тебя железным дровосеком, невосприимчивым абсолютно ни к чему. Нужно думать о том, что к вакцине должны по-прежнему действовать ограничительные мероприятия или барьерные методы. Опять должны использоваться маски, должны использоваться санитайзеры, должны использоваться социальная дистанция. Не одно что-то, а в комплексе. Именно в этой ситуации мы особенно подвержены инфекции между прививками, а особенно даже после достижения иммунного ответа мы же понимаем, что коллективного иммунитета нет, а на самом деле ВОЗ и Роспотребнадзор повысил уровень до 80% охвата, он должен быть на самом деле, для того, чтобы он стал сезонным. И в этой ситуации еще одно очень важное обстоятельство, что ведь вирус-то, к слову сказать, мутирует у неиммунных, и поэтому феномен ускользания вирусом к неиммунным, он присутствует, и поэтому очень часто раздаются голоса о том, что нужно поделиться вакциной для того, чтобы максимальный охват был, чтобы не было уголков, где происходили изменения в структуре вируса для того, чтобы он не приходил к нам вновь и вновь.
Но вот 536 как раз говорит, а где живет ковид вне человека? Но я просто напомню, что видов коронавируса существует много. достаточно.
Бесспорно, но это-то антропонос. И поэтому да. он-то, передаваясь, он перепрыгнул межвидовой барьер. Ну, не будем трогать тему, затрагивать нулевого животного, оно по-прежнему дискутабельно.
Или нулевого пациента тоже.
Нулевого да. пациента, нулевого животного, нулевой. Есть пангалин на 99%, как бы, есть резервуар летучей мыши, но кто был первым, ну, время растает на свои места, поэтому это антропоноз классический. Были сообщения о том, что среди всех животных, ну, кошковые, поэтому две кошки в 2020 году в России в семейном очаге за болел, это официальные данные, поэтому, ну, тесный угу. контакт с кошками, к сожалению, заканчивается болезнью для них, но не наоборот. От кошек люди не заражаются, это совершенно однозначно, и можно быть спокойными, что домашние животные вам не подарят.
То есть, как с норками поступать, как с норками в Дании не нужно?
Не следует. Ну, два случая, я не знаю, сколько у нас кошек живет в России, но, во всяком случае, в моем доме, ну, уж сотни три, наверное, живет угу. кошек. Не в моей квартире, к счастью, но в доме. Как бы в целом. Так. Поэтому это антропоноз, то есть болезнь человека, и передается угу. от человека к человеку, и задача его захватить максимально большее число людей, и есть куда двигаться, до 7-то миллиардов.
Ну да, правда, сейчас вот та статистика, которая все-таки существует, она отражает реальность, я имею в виду мировая статистика. И сейчас вот тревожный фактор для эпидемиологов, для врачей, он какой? По числу охваченных вирусом или по числу летальных исходов, или по числу тяжелых течений болезни?
Вы знаете, ахиллесовой пятой пандемии является пациент с бессимптомными и малосимптомными формами заболевания, который является источником инфекции, сами не зная об этом. И если мы говорим о развитых странах, проблем нет. Но в России 300 тысяч тестов делается в день, к слову сказать. И мы только на 4-м или на 5-м месте в мире по числу тестирования. Но и население у нас несколько отличается от тех стран, которые являются лидерами. Угу. А есть страны, где тестирование недоступно. И поэтому говорить о 100% статистике, ну, не всегда приходится... Называете цифры, говорит, что они абсолютно. И вместе с тем я всегда к числу, которое официально зарегистрирую, набрасываю всегда 20-30%, потому что как раз бессимптомная форма от выявленных форм заболевания – это реалии жизни. И бессимптомная форма заболевания обнаружится в очаге, когда источник инфекции живет в квартире, обследует все контактные, выявляется бессимптомная форма заболевания. Но в реальной жизни человек может не знать, что он контактировал, что он болен, что у него бессимптомная форма заболевания, что повышает нашу ответственность как раз при нахождении в общественных местах, будь то магазины, или сейчас холодное время года, мы с вами с летних веранд перемещаемся, дачных веранд перемещаемся все-таки в закрытые, плохо проветриваемые помещения. Вот здесь опять нужно обратить внимание на себя любимых.
А как раз по профилактике, помимо санитайзеров, частого мытья рук, что бы вы еще отметили, как все-таки эпидемиолог, не в части коронавируса, а только коронавируса, а вообще в целом, чтобы бактерий вокруг нас было, ну, поменьше, всяких болезнетворных, неприятных...
Ну, я инфекционист, да, но да, за эпидемиолога да, тоже отвечу, потому что хорошо, я работаю по в институте эпидемиологии. На самом деле, как показал 2020 год, вот за мои 40 лет врачебной практики произошло чудо. Вы знаете, на 30% снизилась регистрация вторых по значимости инфекционных заболеваний острых диарей. Mm-hmm. То есть мы научились мыть руки, воздушно-капельный путь передачи, он также присутствует. И, наконец-то, даже с теми же обычными масками, я не говорю про респираторы FP2, FP3 и прочее, обычные маски, получены убедительные данные о том, что доза вируса, которая поступает, при использовании маски она значительно меньше, и поэтому тяжесть коррелирует именно с дозой, которую получает, и временем контакта. А почему, собственно, я бессимптомником? Потому что больные с тяжелыми формами, они находятся в стационаре, там диагноз уже поставлен, и там используется специальная мера, которая очень четко разработана, которая работает в любом стационаре, поэтому обычные бытовые условия и стационар – это немножко разные вещи, и там к инфекциям относятся иначе.
У нас в гостях Александр Горелов, замдиректор по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Давайте новости послушаем, вернемся через 5 минут.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Александром Гореловым, заместителем директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Надо обратить внимание, что у нас, когда Александр Васильевич к нам приходит, у нас получается программа «Ликбез», потому что очень много всяких мифов и легенд вокруг истории с коронавирусом. Вот, а вы как человек, который непосредственно имеет последние данные, можете эти мифы и легенды развенчивать. Один из них, кстати, это вот по поводу кошек было, да, что, в общем, все нормально. А по поводу того, что люди научились мыть руки, что тоже очень важно. Другой момент теперь. Что может еще ослабить вспышку заболеваемости ковидом? Вот помимо вот этих вот мер профилактики или вакцинации плюс мытые руки, это исчерпывающие меры?
Но в настоящий момент это действительно так. Вакцинация – ограничительное мероприятие для себя, потому что мы должны понимать о том, что без надобности мы не должны посещать общественные места, то есть минимальная все-таки активность должна быть, потому что есть социальная ответственность не только за себя, но и за окружающих. Да. Повторяю, что вакцина эффективна, эффективность достаточно высока, это доказано в мире, и поэтому для того, чтобы поддерживать постоянный уровень поствакцинального иммунитета, проводится ревакцинация. Поэтому в настоящий момент действующая временная рекомендация Минздрава регламентирует срок 6 месяцев после перенесенного заболевания и после двух аппликаций вакцины.
Почему тогда такие разные данные? Были исследования, международные информационные агентства их приводили. Не исследования, точнее, а мнение одной из компаний, которая производит вакцину иностранную. Они говорят, что а мы еще посмотрим, когда делать, ну, в смысле, когда делать ревакцинацию, потому что слишком мало времени прошло, чтобы понять эффект от первичной вот этой репликации.
Но частичная информация верна, потому что на самом деле эффект от той же самой ревакцинации мы узнаем через 6 месяцев, должно пройти такое время, но подвигло к тому, что чтобы вакцинировать через 6 месяцев, то обстоятельство, что стали болеть люди в отдельных регионах до 10%. Это, в общем, достаточно серьезные цифры. Именно основываясь на этих цифрах, пусть даже в разной степени тяжести, но стали болеть. И данные иммунологические о том, что напряженность вирус-нейтрализующих антител, их титр начинает снижаться через 45 дней после окончания заболевания или даже после проведенной вакцинации. Повторяю, что много еще белых пятен относительно, это совершенно неоднозначно и возможно, когда грипп станет сезонным, ой, коронавирус, извините, как собственный грипп, станет сезонным, тогда ревакцинация будет проводиться раз в год, как при всех других заболеваниях. Но учитывая пандемическое распространение, ну, мы с вами уже говорили, что, в общем-то, и 2 тысячи в день много, а когда в стране более 20 тысяч регистрируется в день, эта ситуация требует к себе других подходов и других решений, и альтернативы вакцинации нет. Потому что, ну, если уж быть абсолютно честным, золотой пилюли фарминдустрии нам пока не предложила. Да, есть препарат, который действует на все РНК-вирусы, но нет целенаправленного препарата, который действует избирательно на коронавирус, как на вирус гриппа, к примеру.
Но здесь тогда момент получается следующий. Чтобы перебить, что называется, активность вируса, вот подходим к вопросу вакцинации, например, переболевших. Как помню, сейчас, летом, это был основной вопрос у людей, особенно когда были распоряжения, что нужно вакцинироваться, идти до определенного срока. Говорят, ну я же болел, у меня есть антитела, поэтому зачем меня отправляют опять на вакцинацию? Все-таки есть разница между антителами после того, как человек переболел, и антителами, которые он получает, когда вакцинируется?
Абсолютно разницы нет никакой, но есть очень много нюансов, потому что когда человек идет в коммерческую лабораторию и определяет антитела, общие антитела, Так. Почему говорю коммерческую лабораторию? Потому что в мире ни в одной стране ни до, ни после вакцинации уровень антител не определяется. Это показатель, который интересует и прежде всего эпидемиологов для того, чтобы планировать мероприятия. И это никак не связано с вирус-нейтрализацией свойством, который позволяет защищать нас. Угу. Но, по сути, для того, чтобы стало понятно, две армии встретились друг с другом. И одна, и вторая по 100 человек. У одной луки, у другой пистолет. Кто победит? Очевидно, угу. пистолет – это вирус-нейтрализующие антитела. Число их, повторяю, 100 и 100, стенка на стенку. Но это очень глубинные иммунные вопросы, и поэтому в настоящий момент и стоит задача выработать условно-защитный титр антител, при котором встреча будет менее ощутима. И самое главное – уровень вирус-нейтрализующих антител, наших главных защитников. Потому что есть и другое обстоятельство. Казалось, любая банальная инфекция, вы сдаете общие антитела, и отмечается эффект бустера, подскакивает общие антитела. Хотя к специфической защите это не имеет никакого, угу. к сожалению, отношения. Поэтому вот эта коммерческая составляющая, она только важна для одного обстоятельства. Вот вы сделали вакцину, одну, вторую аппликацию, ну, неважно, вакцину один или вакцину, у вас ноль антител. Вы сделали другой вид вакцины, зарегистрированной в Российской Федерации, у вас опять ноль антител. Вот в этой ситуации нужно незамедлительно пойти к иммунологу и разобраться, почему ваш организм не реагирует выработкой антител. Потому что не ответчики на вакцину, на любую есть. Их 5-10%. А если вы на одну вакцину не среагировали, на другую не среагировали, возможно, у вас редкая поломка иммунной системы. И здесь специалисты здесь подкоррегируют и подберут. И поэтому перед вакцинацией мы говорим, что расскажите доктору. Потому что за 15 минут, которые отводятся на осмотр, он может измерить давление, увидеть цвет ваших глаз, он может посмотреть зев, но
глубоко не сможет
сканировать это, он вас не сможет. Поэтому скажите об аллергии, которая у вас есть. Потому что опять разные вакцинные препараты имеют разный состав для того, чтобы подобрать оптимальные и были минимальные последствия.
Вы, как инфекционист с большим стажем, можете проанализировать реакцию общественности на связанную с недоверием к процессу вакцинации? Ну, потому что советский период, как сейчас говорят, да, надо было вакцинироваться, все встали и пошли. Не было вопросов. А теперь, то ли потому, что интернета много, то ли еще по какой-то причине, соответственно, говорят, а я не буду, а я буду, а я вот это, а я не верю, а вот здесь вот я верю, а тут тоже не знаю, что делать. С чем это связано?
К сожалению, на мой взгляд, я убежден в этом глубоко, что ключевым вопросом является источник информации, откуда человек ее получает. Если тебе соседка пересказала о том, что у кого-то что-то случилось, или даже на первый взгляд вы набираете в поисковике слово «вакцина», и вам выпадает 17 миллионов разных вариантов, выбрать среди них правильно достаточно сложно. Поэтому в настоящий момент разработана правительством концепция санитарного счета, когда из уст специалистов доступным медицинским языком до населения будет доноситься правдивая информация. Потому что при коммунистах это тоже был санпросвет. Я не считаю, что это было...
Санитарный щит был, кстати. Ну, кордоны были, санитарные кордоны.
Нет, был кордон и санпросвет, когда элементарные навыки или какие-то знания мы получали из тех листовок, которые висели в тех же самых поликлиниках. И самое главное, меня удивляет другое обстоятельство. Мы страна, у которой длительная вакцинная история. Мы не закупали вакцины. Мы производили сами. А начинает говорить, что создано в короткие сроки. Мы всегда производили вакцины. И при том в железном занавесе мы обеспечивали национальный календарь
прививок. Для 300 миллионов причем человек.
Да, и мало того, что у нас не было пандемии. Если бы у нас случилась пандемия или эпидемия даже, о ней стало бы широко известно, потому что это невозможно скрыть.
Нет, ну, многие приводят в пример как раз образец вакцины дипломатии, который был хорошим опытом. Это борьба Советского Союза и Соединенных Штатов Америки против полиомиелита. тогда и против оспы. Вот, это был процесс, то есть тогда была эпидемия, и тогда две страны, соответственно, объединились. И вот, но сейчас мы видим с проблемой, например, с программой COVAX. Это когда страны, которые имеют вакцины, как-то то ли неохотно делятся, то ли мало производят этих вакцин, чтобы вакцинировать людей в тех странах, где вообще доступа к таким препаратам нету.
И мы видим, что еще, к сожалению, конкурентная борьба, которая проводится не совсем честными методами, приводит к тому, что один препарат лучше, другой хуже. На самом деле мы...
Декларируется, по крайней мере.
Да, да. Мы неоднократно весной этого года слыхали о тромбозах при определенных вакцинациях. На самом деле, если оценить популяционные риски, для того, чтобы судить о каком-то явлении, нужно оценить популяционные риски, то риск, например, тех же самых тромбозов на использование обычной аскорбинки в 6 раз выше по сравнению с введенными вакцинами. Угу. И повторяю, что да, действительно, есть разные подходы, и действительно очень много разных платформ, и главное, на чем стоит Всемирная организация здравоохранения, это доступность вакцин. Не наличие вакцин, а доступность вакцины. Эгоизм не всегда приветствуется. Потому что некоторые страны сказали вначале только себя, никому другим, но ведь я уже упоминал о феномене ускользания вируса. В этой ситуации виток может начаться, и Дельта нам об этом показывает. Что когда мы не изолированы в мире, а напомню, что инфекция распространяется со скоростью самолета в настоящем мире, поэтому возникают вот те риски, и нужно взвешивать, и если позволяет мощности, я полагаю, что еще есть ограничения по мощностям, то вакцинами нужно делиться.
Ну вот 877-й, правда, говорит, от ТИФ прививку разрабатывали 15 лет, как вообще в ускоренные сроки можно было запустить вакцину, и приводит в пример, например, спутник, ну, к слову, спутник-то 20 лет до этого, разработкам 20 с лишним даже.
И пептидная вакцина, да. Абсолютно, да, первая апробация была, по сути, на Эбола, которая до нас, к счастью, не дошла. Но в настоящий момент, вот давайте опять вернемся к санитарному счету, и там не просто написано, что новая диагностическая тест-система на новую инфекцию за 4 дня, а вакцина за 4 месяца. Это записано, это новая наша стратегия санитарной защиты, биобезопасности, которая принята. Основана она на том, что для вакцины важна платформа. Но опять вернемся к тому же гриппу. Почему каждый год меняется вакцина, состав вакцин? Ведь не меняется платформа, меняются составные компоненты. Так. И по сути, как в игре Лего или в Трансформере, главное, а, создать вакцинную платформу, б, этого мало, ученые, допустим, создадут. Это докажет эффективность, безопасность на животных, на людях. Угу. А дальше масштабировать производство нужно. Поэтому технологический процесс нужно отработать, запустить. И требования к железу, назовем, это отдельные требования. Это очень жесткие требования GCP, мировые, перешагнуть которые не представляется возможным. Поэтому цепочка-то достаточно длительная.
Прогнозы по прививкам для детей каковы? Насколько мы знаем, летом начались тестирования, группы были выбраны. И вот уже были не так давно сделаны заявления, по-моему, центром Гамалеи, что они собираются там, подавать документы на сертификацию препарата для вакцинации детей. Все-таки дети болеют или дети-переносчики? И действительно ли массовая вакцинация детей с такого-то возраста по такой-то возраст может помочь перерубить вот эту вот бесконечную репликацию вируса?
Вопрос тоже и простой, и сложный. На самом деле, подводя итоги 9 месяцев этого года и прошлого года, мы можем с уверенностью говорить, что дети в 11% из 100 вовлекаются в инфекционный процесс и переносят разные формы заболевания. Наиболее тяжелая форма отмечается у детей до года и подростков. Мы об этом с вами вскользь говорили. И в этой ситуации, говоря о вакцинации детей, нужно отдавать себе отчет, что вакцина для детей – это не такая же вакцина, как для взрослых. Изучение для каждой категории детей проводится отдельно. Вот летом проводились исследования, доклиника была, она стереотипна, безопасность должна быть абсолютно жестко отработана на лабораторных чувствительных животных, и очень жесткие компоненты, и шаг там сделать в сторону невозможно, все жестко регламентировано. Затем начинается первая и вторая фаза клинических испытаний. Она завершена. Документы поданы в Росздравнадзор 21 сентября. Какой будет ответ? Вы знаете, первая и вторая фаза не всегда завершается регистрация препарата для этой категории. Потому что, если вспомним апрель прошлого года, только в России было 40 кандидатных вакцинных препаратов на разных платформах, а дошло, по сути, 3. Поэтому, если будет получено позитивное решение, а исследование проводилось в категории 18-14 лет, то только с согласия родителей или опекунов будет проводиться вакцинация. То есть принцип добровольности, он абсолютно останется. Потом будет третья фаза, как, собственно, сейчас КовиВак проходит, третья фаза у взрослых. Поэтому дальше будет категория до 7 лет, 14-7, потом 7-2 и младше 2. Видите, это процесс. Дети — это слишком большая планета и большая категория, поэтому однозначно говорить о всех детях в настоящий момент не представляется возможным. И где-то будет демаркационная линия или красная черта, что вакцина ниже этого возраста не опустится. Потому что баланс безопасности и эффективности ключевой. Мы прививаем, в отличие от лекарственных препаратов, здоровых взрослых, если будем прививать, то здоровых детей. Поэтому требования абсолютно жесткие. И нет такого понятия, как ex-vivantibus, например, или когда три врача ставят подписи по жизненным показаниям, вводят тот или иной лекарственный препарат. С вакцинами этого не будет никогда.
По поводу детей тогда, хорошо, если сейчас 12-18, получается, лет, то каковы сроки, ну, с вашей точки зрения, в принципе, по исследованиям, по выводам сделанным, чтобы это было от нуля?
Для каждой вакцины абсолютно разные сроки, отдельные будут испытания. Китайцы, например, уже спустились со своими вакцинами до 3-летнего возраста. Кто-то до 5-7-летнего возраста снизил планку. Но повторяю, что для каждой вакцины нельзя провести общий знаменатель и сказать, что все вакцины от этой инфекции совершенно однозначно с завтрашнего дня войдут в календарь по эпидпоказаниям. Повторяю, что это же жесткая ситуация, которая отслеживается и мировым сообществом, и по правам человека, и, ну, на всех уровнях это достаточно жестко регламентировано, и даже исследователи, ученые не могут выбрать группу, на которой будет проводиться исследование. Им на основании критериев каждый раз определяется, на каком количестве проводится испытание.
Что касается беременных, какие выводы за полтора года сделаны?
Относительно беременных ситуация была, с одной стороны, парадоксальная, потому что первые беременные вакцинировались, не зная о том, что они беременные. Но на самом деле мир пришел к тому, и прежде всего на данных израильтян, что вакцинация в третьем триместре беременности безопасна. Антитела вырабатываются как у беременных, так и у детей, которые рождаются. А вот две категории – дети и кормящие грудью, потому что понятно, что до нуля мы с вами меньше 2 лет не спустились, это та группа, которая в настоящий момент имеет относительное противопоказание, потому что не изучена эффективность и безопасность у этих категорий.
Обмен мнениями все-таки вот здесь вот, насколько он отлажен с учетом того, что действительно китайцы уже говорят, а мы детей будем. Израильтяне тоже говорят, детей тоже будет, при этом по 4-летнему возрасту, по-моему, прививают. В Голландии, если я не ошибаюсь, был сейчас случай, когда мальчик вообще через суд получил вакцину, потому что ему родители отказывали, а ему надо было там попрощаться с умирающей бабочкой в больнице. Вот у нас стадии испытаний. Все-таки на основании чего государство принимает такие решения? Действительно ли по испытаниям вакцин на детях может сработать вот тот механизм, когда, ну, как бы экстренное одобрение было немножечко по срокам что-то сжато, или по детям этого не будет?
Вы знаете, на самом деле говорить о детях пока преждевременно, это все равно были добровольцы.
Это правда.
Что первая и вторая фаза проводится исключительно на добровольной основе согласия родителей. Они выбрали этот путь, они решили, возможно, у них какая-то трагедия была или какое-то другое решение, но они выбрали именно этот путь, они прошли первую и вторую фазу, эти дети, после этого делается заключение. Повторяю, что оно может быть абсолютно разным. Но без него невозможно. Обычно возникает непонимание для того, чтобы препарат был зарегистрирован. Непонимание, почему, собственно, в обычной жизни есть обязательная третья фаза, но повторяю, что условия пандемии и 11% это немало в целом. Это позволит, возможно, по эпидпоказаниям в условиях пандемии зарегистрировать после второй фазы препарат. Но третью фазу никто не отменит, потому что эпидемиологическая эффективность – это как раз третья фаза, когда будет большая выборка 20-30 тысяч детей, которые в течение 6 месяцев одна группа получит платформу. Четверть из них получит плацебо по протоколу, а две трети получат вакцины. Будут сравнивать, сколько человек заболело. Ну, как у взрослых, по аналогичному сценарию. Сколько заболело получивших вакцину, и сколько заболело не получивших вакцину. И опять будет приниматься решение регуляторное.
В статьях, посвященных различным эпидемиям, например, респираторных вирусных инфекций, писалось, и люди тоже на это напирали, заявляя, что почему вакцинация проводится в период эпидемии и даже пандемии. Ну что, мол, вакцинироваться надо до того, как это прошло. Но эпидемия-то никуда не девается.
Пандемия.
Вот что здесь?
Вот эпидемия, так. Да, эпидемос, распространение внутри одного народа. И при сезонном. Ложка хороша к обеду или профилактика. Готовь сани летом, как говорят. В этой ситуации перед сезонным подъемом проводится плановая вакцинация. И напомню, что от гриппа она 6-месячного возраста разрешена.
Так, да.
Есть специальный препарат. Ситуация другая. Когда горит пожар и нет препарата, задача этиотропного противовирусного препарата, который убивает вирус и не дает скатиться инфекционному процессу в шторм. Его все уже знают, цитокиновый шторм, это слово никуда от него не деться, это крайне тяжелая ситуация. В этой ситуации альтернативой является вакцинация. И это не должно нас удивлять, потому что от самой тяжелой, самой заразной инфекции кори тоже нет ни одного препарата. Потому что вакцинация на уровне 94-96% гарантирует, что кори не будет. Это единичные случаи. Поэтому никто не будет разрабатывать дорогостоящие противовирусные препараты для нескольких человек, у которых будет регистрироваться корь, как бы это ни печально было и как бы ни тяжело она ни протекала.
Наш слушатель Космополит подписывается, спрашивает, почему не получается синтезировать вирус, нейтрализующий антитела, и масштабировать. Это же огромные деньги и большой рынок получается. Но это к вопросу о том, как бороться.
Нет, ну на самом деле перспективы в этом направлении есть, и антитела сейчас активно внедряются в первые 2-3 дня от начала заболевания. Появились коктейли из нескольких антител и из одного компонента высокоэффективных антител. Эффективность у них самая большая, сейчас 85%. 80-85% при разных препаратах. Это очень перспективное направление, которое развивается в нашей стране, но препарат зарегистрирован. Единственное, у них минус. Нужно в первые 2 дня от начала заболевания вести, а мы не знаем, как будет протекать инфекционный процесс, а вводятся они пока только внутривенно.
С нами был Александр Горелов, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук и профессор. Александр Васильевич, спасибо за ваш ликбез.
Спасибо вам.
Приходите еще.
Да, будем здоровы.
Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.